Преимущество разобрать концовку третьей главы 19 текста начинаем читать.
Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом. Так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом.
19 текстом Павел обобщает и как бы, ну так, может грубо выразиться, но он всех садит на скамью подсудимых.
Я вижу, все под законом.
Не-не, он же говорит, обобщает теперь, что и язычники... А теперь еще иудеи и делает вывод, что теперь на скамье подсудимых абсолютно, абсолютно все, все. 20 текст.
Потому что делами закона не оправдывается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех.
Лютер использует этот текст для того, чтобы показать, что назначение закона – это делать все грешниками. Правда, интересный подход? Да, и действительно, ибо я не иначе узнал грех, как посредством закона. Вот эта мрачная картина, которая нарисована в 19 и 20 тексте, с той целью, чтобы помочь людям осознать преимущество того, о чем сегодня мы начнем говорить, об оправдании. И вообще, чтобы человек начал искать Бога, он должен почувствовать свою вину. Ну или нужду, ну, как, какое уже слово вы подберете. Так, 21 текст, Павлович, пожалуйста, огласи.
Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствует закон и пророк.
Значит, первое, что означает «но ныне»? Кто-то пробовал так задуматься?
Я так понимаю, это связано с пришествием Христа и с жертвой.
Да. Одна из мыслей. И еще что может быть, что может означать «но ныне»? Может означать логически, что вот он логически размышляет, что вот все грешники. А теперь вот логически он хочет сказать, что вот это... Ну, один из вариантов. И последнее, может быть, что может означать ныне, это то, что практически как бы уже смерть Иисуса Христа, когда Он умирает, и оправдание уже совершено. Посмотрите, какую любовь дал нам Господь. То есть, когда... Ну, вот это выражение может иметь три значения. И что вы еще здесь в 21 тексте видите? Явилась правда Божия. Ну, это мы уже знаем, что правда – это праведность, о которой свидетельствуют законы пророки. И 22 текст я читаю. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия. Что красивого здесь?
Во всех.
Да. Там он говорит, что все согрешили. А здесь он говорит, вот теперь, как все согрешили, все теперь могут быть спасены. Во всех и на всех. 23 и 24, ну, может быть, весь отрывок, аж до 26 текста. А потом мы будем его пробовать разбирать.
Потому что все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде.
И 26.
Во время долготерпения Божия к показанию правды Его в настоящее время доявится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса.
Значит, Александровна, могли бы вы найти здесь три истины об оправдании? Ну, например, источник оправдания.
Благодать Божья.
Источник еще может быть точнее. Кто инициатор оправдания?
Бог предложил.
Да, значит, источник Бог.
Да.
На каком основании?
Даром.
Да, на основании того, что Христос умер на кресте. Вот на этом основании Бог оправдывает. И способ, каким Он оправдывает. Каким способом Он оправдывает? Третье.
Через веру.
Благодарю. Если легко вот это выучить, то желательно бы это запомнить. Источник Бог оправдывает на основании того, что Иисус сделал на кресте. И третье оправдывает только через веру. В 25 тексте мы встречаем интересное выражение. Он немножко сложноватый. Пожалуйста, Оксана, прочитай.
Которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его, прощения грехов, соделанных прежде.
Значит, чтобы объяснить, что значит «по благодати», несколько слов, наверное, надо сказать, такая как бы статистика, что слово «благодать» используется, будем говорить, 150 раз в Новом Завете. 150 раз. И Павел лично использует это в посланиях 100 раз. 25 раз это использует Лука, ну его ближайший сотрудник. 25. И только 25 раз еще кто-то другой. Значит, что Павел теперь хочет еще нам для нас сделать? Вот здесь он употребляет три интересных выражения. Сможем мы их найти? Вот как благодать здесь описывается с помощью трех интересных слов. В 24 тексте, может, кто-то увидит, какое слово?
Еще вопрос еще раз.
Вот Павел хочет показать, что такое благодать. И теперь он здесь использует три слова, с помощью которых он пытается объяснить, что такое благодать. Ну, помогу я вначале. 24 текст. Получая оправдание даром, по благодати его, искуплением во Христе Иисусе. Значит, какое первое слово? Искупление. Вот то, что Христос делает на кресте, это называется искупление. Давайте найдем еще второе значение. В 25 тексте, как вы думаете, какое слово?
Умилостивление.
Здорово. Умилостивление. И в 25-м еще одно действие.
Показать правду.
Или явить справедливость. Все три слова, вот эти все три слова, искупление, умилостивление и показание правды или справедливости, они в прошедшем времени, и все эти три действия были совершены на кресте. То есть, что Павел хочет сказать? Что все то, что на кресте было сделано, оно уже не может быть дополнено. Итак, искупление, умилостивление и демонстрация справедливости Божией. Как будем, попробуем расшифровать вот эти, что значит искупление? С какой области это взято? Да, выкуп. С торговли. Где вы помните в истории это искупление происходило?
Раба выкупали.
Здорово, раба выкупали. Еще в более больших масштабах. Помнит кто-то? Тогда откройте исход 15-13. Исаии 43:1, Исаия 43:1 и Луки, то есть Марка 10:45.
Ты ведешь милостью твоей народ сей, который ты избавил. Сопровождаешь силы твоей, жилище святыни твоей.
Значит, когда еще это произошло?
Когда Бог вывел землю.
Да, искупление Бог искупил народ свой из Египта. Благодарю. И Исаия 43:1.
Ныне же, так говорит Господь, сотворивший тебя Иаков и устроивший тебя Израиль, не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой.
Сейчас я вот отвечу. Исаия 43:1.
Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя Иаков и устроивший тебя Израиль. Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой.
При каких событиях это употребляется искупление? То бы был...
Из плена.
Да, из Вавилонского.
Уже когда из Вавилонского.
Значит, искупление раба, искупление, когда они идут по пустыне, в обетованную землю, и теперь искупление, когда они должны выйти из Вавилона. И, пожалуйста, Марка 10:45.
Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих.
Значит, всегда при освобождении используется вот такой коммерческий термин, что Бог свой народ выкупает. И зачем надо аж три слова? Что искупление, умилостивление и показание справедливости или правды Божией. Мы разбираем теперь умилостивление. Как вы думаете, это вообще-то хорошее качество, что Бога надо умилостивить? И если это надо так и понимать, как написано, то почему Бога надо вдруг умилостивить? Как вы думаете? Перед этим, когда проходили три главы, что о Боге сказано было? Никто не помнит. А ну 1:18 Римлянам.
Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправды.
Значит, некоторые, помните, мы говорили, что когда 1:18 читали, что мы любим фразу, что Бог любит, но не любим фразу, что Бог гневает. Но это правда. И теперь крест что должен был сделать? Народ искупить. Но еще что он должен был сделать? Да, он должен был умилостивить Бога. Где вот эта идея об умилостивлении так наглядно была продемонстрирована? В святилище во время какого праздника? Это в Левит на судный день. Помнит кто или нет? На крышке ковчега священник в день очищения кропил, как бы кровью удовлетворяя требования закона нарушены. И еще одно очень интересное место, Евреям 5:9.
«И совершивший сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного».
Евреям
9:5.
Пожалуйста, Евреям 9:5.
А над ним херувимы славы, осеняющие очистилище, о чем не нужно теперь говорить подробно.
Да, значит, вот это место еще некоторые считают, где гнев Божий удовлетворялся. И люди имели право продолжать жить дальше. И были такие случаи, когда человек не примирялся с Богом, то тогда он истреблялся с народа. И третье. Бог показывает свою справедливость на кресте. Вот по справедливости давайте попробуем вначале почитать некоторые тексты, как понималась идея справедливости в Ветхом Завете. Нам хотя бы несколько текстов надо прочитать. Второзаконие 25.1. Притчи 17.15. Исаии 5.23. Я найду исход 23.7. Исход 23.7. Пожалуйста, читаем.
Если будет тяжба между людьми, то пусть приведут их в суд и рассудят их. Правого пусть оправдают, а виновного осудят.
Значит, Павлович, какой принцип? Основной принцип суда?
Правого оправдают, виновного осудят.
Благодарю. Притчи 17.15.
Оправдывающий нечестивого и обвиняющий праведного оба между пред Господом.
Ну а если вдруг наоборот что-то происходило, то это что? Мерзость. Теперь Исаии 5.23.
Которые за подарки оправдывают виновного и правых лишают законного.
И Исаии читаю 23.7. Удаляйся от неправды и не умерщвляй ни виновного, и правого, ибо я не оправдаю беззаконного. Значит, какой основной принцип?
Оправдать праведного
и осудить что?
Виновного.
А теперь и Бог говорит, что я вот не могу терпеть, если вдруг этот принцип нарушается. Теперь же я хочу спросить, а что делает Бог на кресте? Громко.
Оправдывает виновного.
Оправдывает виновного. Так что это Бог делает? Понимаете, вот какая красивая мысль. Почему евреям трудно было увидеть в Иисусе Христе Мессию? Потому что обычно кто на кресте висит? Разбойник, преступник. Но Бог оправдывает нечестивого и остается святым. Каким образом это возможно? Вы скажет кто-то какую-то мысль или не ходить? Нет.
Заплатить за вину.
Да. Взять вину, значит, основа оправдания, что вот Бог может это сделать, это Христос и Его крест. Гнев Божий, он это не эмоция, он всегда предсказуем. Гневается Бог только на грех. Мы не могли найти средство, чтобы остановить гнев Божий. Но, может быть, и вы в жизни видели, что иногда человек расстроен, и нету средств, чтобы мы его как-то могли, ну, вот в данный момент утихомирить. А теперь, когда Бог был разгневан действиями людей, особенно тем, что они подавляли истину ложью, то Бог сам нашел средство, как успокоить свой гнев. Так что вот эта мысль об умилостивлении и мысль о том, что Бог нашел средство, и оно только во Христе. Вот почему оправдание это подарок, который человек имеет возможность принять абсолютно даром. Первый Иоанна 4.10, еще один текст.
В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего умилостивление за грехи наши.
Тоже какое слово здесь есть, которое мы уже разбирали с вами? Умилостивление. То есть Бог нашел средство, с помощью которого Он мог удовлетворить требования закона и самому остаться невиновным. Есть одна интересная мысль такая, вот смотрите, как кто-то... Бог принес оправдание грешникам праведным образом, во всем достойным Его самого, истинно любящего и милующего Бога. Итак, умилостивление – это второе действие, которое совершилось на кресте. И, пожалуйста, следующий текст, где употребляется третье слово.
Во время долготерпения Божия к показанию правды Его в настоящее время.
Где мы вот будем искать объяснение во время долготерпения Божия? Что это за отрезок времени?
Мне кажется, оно больше относится к предыдущему. Прощение грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия. Получается, когда жертвы приносились, а точно?
Да, значит, в течение 2000 лет Бог не предпринимал никаких действий в отношении наказания греха. Он как бы собирал грехи 4000 лет. Это грехи, которые были сделаны в прошлом. А потом приходит, есть грехи, которые делаются вот теперь, в настоящее время. И еще будут грехи, которые будут делаться в будущем. Поэтому вот через 4000 лет вот все собранные грехи и все грехи настоящего времени и будущего, Христос теперь за них несет наказание. Каким путем мы получаем оправдание? 26 текст, последних три слова.
Оправдывающим верующего в Иисуса.
Да, значит, ключевое слово, да давайте мы еще здесь посмотрим, сколько раз о вере говорится. 22 текст. 22 текст.
Правда Божия через веру.
Значит, правда Божия через веру. Вот в этом тексте, что мы только что читали, 25. Через веру. И 26 текст.
Оправдывающим верующим.
Оправдывающим верующим. Оправдывающим верующего. То есть трижды подчеркивается. Вот там было три слова, помните? И трижды подчеркивается, что человек оправдывается одним единственным условием – это верой. Ну и теперь с 28 текста до 30 включительно.
ибо мы признаем, что человек оправдывается верой, независимо от дел закона. Неужели Бог есть Бог иудеев только, а не язычников? Конечно, и язычников, потому что один Бог, который оправдывает обрезанных по вере и необрезанных через веру.
Благодарю. Значит, заметили еще, что здесь бросается в глаза? Обрезанных по вере, а не обрезанных что?
Через
веру. Тридцать первый текст.
Итак, мы уничтожаем закон веры? Никак. Но закон утверждаем.
Благодарю. Значит, каким образом произошло оправдание, как вот описано здесь, в этом отрывке? Каким образом? С помощью каких трех слов? Желательно это выучить бы. Потому что это как бы и план урока.
Искупление,
умилостивление и демонстрация правды Божией или праведности Божией. Самое сложное нам будет с вами, наверное, потихоньку уверовать, что Бог действительно не сердится. То есть на грех гневается. И второе, что Богу надо, это даже умилостивить самого себя, чтобы продемонстрировать правду Божию, ну, Божью справедливость. Возмездие за грех смерть, а жизнь вечная – это подарок во Христе Иисусе. Может, у вас есть какие мысли или что-то, какой-то текст особым образом? Тронул сердце.
Какая разница по вере и через веру?
Никакой. Так же, как нет никакой разницы между иудеем и язычником. Потому что все согрешили и все лишены славы Божьей. И поэтому и оправдывает Бог одинаковых грешников, и одинаковым методом, только по вере. Хорошо, тогда всем Божьих благословений. Может быть, нам надо будет выучить для себя эти две важных мысли. Не знаю, вам они нравятся или нет, что каждый мною сделанный грех, что делает? Гневает Бога. И Бог не лицеприятен. Может быть, это тоже в какой-то степени будет, ну, помогать нам сознавать, что грех очень и очень отвратителен. Ну, Боже, всем благословений и хорошей субботней школы в субботу, кто будет проводить.